Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки некого взоре мне обещают радости рая.
Романс в Грузии во второй части «Поверх барьеров». Другая тема второй части этого выпуска – алкогольная культура Казахстана в рубрике «Красное сухое».
Я бы, например, сам, как человек, иногда пишущий стихи, наверное, написал бы о кумысе. Или на казахском языке, или на русском. Но для этого я должен сидеть там на лошади, пройтись по местам своего детства, и, я не знаю, войти в это, попробовать кумыс, отдохнуть в березовой роще где-нибудь на Алтае, где я вырос. И тогда, возможно, о кумысе я бы и написал.
Перебродивший, золотой, густой, как мед, кумыс. Здоровым силу, а больным он жизнь дает, кумыс. В горячий день, когда в степях стада пасет народ, бывало, только грузный бай сидит и пьет кумыс. Из Джамбула. Рубрика «Красное сухое» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Передача «Камерный хор Крещатик». Записи Ирины Колесниковой.
Киевский камерный хор «Крещатик» был создан в 1994 году дирижером Ларисой Бухонской. С тех пор коллектив хорошо известен в Европе. В передаче принимают участие генеральный директор Андрей Воинов и художественный руководитель и главный дирижер хора Павел Струть.
Очень долго камерное исполнительство хоровое было в забвении.
В советское время, да?
В советское время, конечно. И исполнение духовной музыки не приветствовалось. И как раз вот на волне начала 90-х, с возрождением украинской державы, начали появляться такой новый жанр камерный хор. То есть, естественно, что он не новый. Но для Украины в тот момент это было возрождение. Конкретный пример – это наша последняя поездка, с которой мы вернулись буквально 4 дня назад. И мы были на севере Польши. Там основной наш зритель был даже не поляки, а немцы, которые приезжают на курорт в летнее время в Польшу. Это город Щецин, это город Калабжек, это город Камень-Поморский. И немецкий слушатель, он очень прихотливый. То есть просто эмоции его не возьмешь, только качество. Встречали нас очень сдержанно, а после окончания концерта нас по 15-20 минут не отпускали и стоя аплодировали. То есть, видно, даже немца такого холодного мы смогли пробрать до глубины души.
Что вы исполняли?
Духовную музыку. Березовского «Не отвержи меня во время старости». Собственно, вот такие вещи воспринимались со слезами на глазах.
Я видел, как пожилая немка плакала во время исполнения.
А заканчивали мы духовный блок Леси Васильевны Дычко «Достойно есть», где вот буквально как бы из зерна поднимается такой мощь, такой масштаб, и когда Люди вскакивали, говорят, это невозможно, потому что это как машина, это мощь. То есть с мельчайшего такого зернышка вырастает огромнейшее дерево.
У хорового пения есть такое магическое свойство объединять людей в единый звучащий организм по количеству партий. Сколько голосный у вас хор?
Ну, у нас работает 22 артиста. И в каждой партии по 6, по 5 человек.
Какие голоса?
Сопрано, альты, басы, тенора, классический расклад. И хор может делиться, у нас были произведения, где мы делились и на 12 голосов, и на 10 голосов. Каждый голос имеет свою краску, имеет свой тембр.
А как это на 12 голосов? Это что?
То есть партия, она еще делится как минимум на 3, на 4 голоса. Иногда бывает, что каждый артист, он как солист идет и ведет свою партию. Но это больше присуще современной музыке.
Скажите, пожалуйста, украинскому пению вообще свойственно многоголосие? По-моему, нет. Двухголосие,
вот как,
да?
Раз наоборот. Потому что подголосочная полифония, в общем-то, она как раз присуща украинскому народному пению. То есть идет тематический голос, и на него накладываются имитации. Ну и опять же перебрасывается из голоса в голос. Как раз вот в украинском фольклоре это очень развито.
То есть спиричуалс – это ваше?
Нет, спиричуалс – это американское.
Это духовное. Я знаю, что афроамериканское духовное песнопение. Но это близко украинскому пению? Как вы постигали вот эту технику?
Как бы там ни было, афроамериканцами мы не станем, но хотя бы стремиться к этому нужно. Как и в любом произведении, и в любой народной песне народов мира, нужно попытаться все-таки воссоздать жанр и стиль. И, конечно, мы слушали много негритянской музыки.
И, наверное, смотрели, потому что,
конечно,
они чуть ли не потанцовывают.
Да.
Но
да,
у вас есть эффект подтанцовки голосами.
Да, вот как раз мы старались, чтобы это по стилю не выпадало, потому что, конечно, очень сложно славянской душе петь музыку афроамериканскую.
Меня зовут Оксана Дондик, я артистка камерного хора «Крещатик». Я здесь работаю уже достаточно давно, с 2000 года. Прошла все этапы развития, становления, скажем так, от неопытной девочки к профессионализму.
А что вы заканчивали?
Консерваторию, аспирантуру как вокалистка.
Сопрано?
Да, сопрано.
По голосу?
Да, сопрано.
Обычно в хоре хористы – это какое-то коллективное сознание, это накладывает отпечаток на психологию. Но у вас есть возможность самовыражаться? Или все-таки вам тесно в хоре?
Ну, если работаешь в хоре, прежде всего нужно уметь быть коммуникабельным вместе с многими людьми, остальными разными, другими.
В пении как вы находите общий язык?
В пении очень просто, это просто ансамбль. Это уже более профессиональные качества, которые приобретаются с опытом. А что касается сольного пения, то здесь, помимо голосовых данных, я думаю, что еще нужны какие-то лидерские качества, чтобы вот заявить о себе, что ты солист, что ты можешь это сделать.
Они вот. Есть у вас?
Ну, я надеюсь, что есть.
А вы с детства поняли, что вы будете певицей?
Да, наверное, потому что с детства пою. С детства.
У вас в роду поют, в семье?
В роду по маминой линии, но без музыкального образования. Есть такие вот талантливые.
Не, Украина вся поет,
да, вся
и танцует.
Поешь.
Мелодичная земля. А скажите, пожалуйста, а вы слышите себя, когда поете в хоре?
Когда в хоре пытаешься контролировать, слушать себя и соседа, это если ты сидишь в хоровой партии, тогда нужно, как бы, чтобы был ансамбль хоровой.
Соседа только, но не соседи, не остальной хор.
Вообще, если по правилам, то нужно слушать все сразу, одновременно. Но чаще всего слушаешь, ансамблируешь с теми людьми, которые сидят вокруг тебя. Пытаешься с ними ансамблировать и тембрально сливаться, потому что это важно, не выпадать из ансамбля, не быть солистом, потому что это уже неправильно.
Не выпячиваться.
Выделяться, да, потому что партия должна быть как монолит, как единое целое.
Когда вы выступаете с хором, что происходит? Ну, всякое бывает, я не знаю, кто-то петуха пустил, там,
нет,
не знаю.
Такого не бывает.
Нет, не
бывает. Серьезно? Нет. Профессиональный коллектив – это недопустимая вещь.
Ну, голос что? Пропадает у профессиональных оперных певцов.
Пропадает. Ну, так как это хоровой, как бы, жанр, И от того, что ты рядом, у тебя товарищ, он тебе просто может подставить плечо помощи, и как бы в этом плане абсолютно намного легче, чем быть солистом.
Ну, в случае чего вы можете просто замолчать?
Можем.
Андрей, скажите, хоровая культура на Украине и хоровая культура на Западе, где вы часто бываете, чем они отличаются? Здесь привыкли, здесь все поют, это поющая страна.
За столом.
Все за столом поют.
Нет, на самом деле хоровая культура, конечно, отличается. И западный зритель, слушатель гораздо восприимчивее к хоровому пению. Это однозначно. На Украине тоже такой же чувствительный зритель. Просто он пересчитывается по пальцам нескольких рук нашего хора. То есть на концерты хоровые ходят, по сути, одни и те же люди. Это представляет собой цельный хоровой спектакль. В ночь на Ивана Купала мы были в Тернопольской области. И среди чистого поля и каких-то небольших ставков представляли нашу вот эту вот постановку «Купальский бог». Значит, выступали мы после эстрадной программы. И на поле, конечно, собралось огромное множество народа, которое под умца-умца и там бутылочки с пивом наслаждались музыкой. И, честно говоря, я поначалу побаивался за нашу постановку, не разойдется ли эта публика, потому что жанр совершенно другой. Но когда мы закончили вторую, третью композицию, публика не расходилась, а наоборот смотрели, как зачарованные на сцену, на которой происходило действие, я понял, что это да, что это мы попали в точку. Это причем публика совершенно не искушенная, не с музыкальным образованием, это обычный житель провинции, я бы даже сказал, сельский житель, который просто с восторгом воспринимал нашу вот эту вот хоровую мистерию.
«Чи бачили ви Юрика?»
«Чи бачили ми Юрія?»
«Ні, чи, питаю, бачили ви серпокрильця малого? За хмарами, за білими».
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о камерном хоре «Крещатик».
Ивана Купала – это ночь любви. Это о молодом человеке, который ищет любовь, ищет этот цветок, цвет папороти, и в конце концов он его не находит, но тем не менее он находит что-то другое, то, что, в общем-то, дает ему наснаги жить дальше. Вдохновение. Вдохновение жить дальше, да.
Цветок папоротника, который цветок расцветает папоротника именно в эту ночь, да, да, и да, больше никогда.
Да, да, да. А девушки пускают веночек на воду. Кто веночек этот подберет, тот и станет избранным. Этих девушек не у всех доплывает, скажем так. У некоторых он и уходит под воду. И, кстати, вот есть произведение «За водой голубой», где Оксана. У нее там как раз очень хорошее соло.
«За водою быстрыною, быстрыною на глыбинь до выру».
Я не просто там занимаюсь какой-то хозяйственной деятельностью, да, а в известном смысле являюсь генератором новых вот этих вот направлений, потому что то, что новое, это привнесено, ну, благодаря мне, так, из Кузимо, да. Так слава богу, что нам дают деньги на зарплату. Это счастье, из-за которого выживает коллектив. И это происходит благодаря Киевской мэрии. Вот если залезть в интернет, то в интернете можно найти какие-то хоровые коллективы, каких-то парикмахерских, которые там участвуют в каких-то конкурсах.
На Западе.
На Западе. Тут важно что? Что люди собираются и поют У нас вот это движение не так сильно развито. Это просто признак общества, у которого нет каких-то здоровых ориентиров. А здоровые ориентиры – это душевное, духовное исполнение, которое идет от сердца к сердцу. А это вот достигается именно вот в хоровом исполнении.
Какой зал должен быть для камерного хора?
Ой, зал.
Какая это... акустика? Вот вы как-то об этом думаете? Вы уже...
Мы думаем с ужасом.
С ужасом, да.
Ну, потому что залов, удовлетворяющих в акустическом отношении в Киеве, ну, это зал филармонии, естественно, второй я затрудняюсь назвать, может быть, Павел что-то подскажет.
Малый зал консерватории.
Ну, вот филармонический зал – это всем известный зал, абсолютно несоразмерной стоимости этого зала. Он сейчас наверняка уже дороже. Последнее время он стоил для хорового коллектива, вот такого вот, как мы, около 19 тысяч гривен. Это деньги абсолютно неподъемные. Для того, чтобы мы там исполнили свой концерт, нам мы должны заплатить 19 тысяч гривен.
За аренду.
Как бы считается, за аренду, хотя они старательно избегают этого слова. Мы когда...
Как они это называют?
Ну, они называют это очень закамуфлированно, там...
Взаимопомощь, благотворительность,
нет,
милосердие.
Предоставление зала, там нет, никак, о милосердии здесь речь не идет, это капитализм со звериным лицом.
А где вы в гостиницах останавливаетесь, да?
Мы останавливаемся, как правило, не в гостиницах, потому что гостиницы – это достаточно дорого. Чаще в семьях останавливаются хоры, то есть это такой род народной дипломатии.
Например, во Франции эти люди, которые принимают артистов, они освобождаются на определенное время от налогов. Вот меня непосредственно принимал президент футбольного клуба «Нант». Футбольный клуб очень известный в французской премьер-лиге. Непосредственно нас возили и на стадион. Да.
Сукиса или Ахметова. Такой. Да, вот да, вы да, можете да, представить, что Ахметов примет у себя хористов?
Но Ахметов – это самый богатый человек на Украине, олигарх украинский.
И также жили, опять же, во Франции у очень известного гонщика Формулы-1 Джимми Картера, который сейчас, по-моему, выступает уже не в Формуле-1, а в Индикар, это американский. Ну, но, тем не менее, это знаковая такая фигура.
Какое-то общение происходило?
Президент клуба «Нант», он как-то очень так подошел к нам близко, семейно. Он показал вот всю свою структуру, он показал клуб, и, опять же, познакомил с футболистами, и там определенные подарки там, в виде костюмов, мяча с подписью всех футболистов, память о посещении его. А вот, например, опять же, если брать семью гонщика Формулы-1, то он приехал, побыл полчаса и улетел обратно в Америку. То есть он прилетел из Канады домой, буквально полчаса общения. Вы откуда? Из Киева. А, Россия? Нет. Украина. А, ну хорошо, вот на этом наше общение и закончилось. А в общем-то общались мы даже не с супругой, а с прислугой.
Самое сложное произведение вашей практики?
Непростое было произведение Марика Ясинского, мировую премьеру, которую мы спели в Польше. Непосредственно композитор, он очень известен в Польше, и его слова о том, что много пелось его произведений, но лишь хор «Крещатик» смог воссоздать это так, как это было и звучало в его голове. Это произведение было написано на текст псалма, который, по сути своей, очень сложен, очень драматичен. В начале там, это идет обращение к Богу, а средняя часть, она самая драматическая, о том, что вот Господь на мою душу послал очень много страданий, и я чувствую, что я стою на краю смерти.
Павел, это какой псалом?
88-87.
Молодой коллектив.
Ну, он стареет стремительно, но Нет, действительно, коллектив молодых людей и, самое главное, молодых духом людей, полных энергии и нереализованной энергии. Так что у нас еще очень-очень много впереди.
Рабочий процесс, сдача партий.
Сдача партий, а что это значит?
Ну, когда разбираем.
Как сдача крови, что ли?
Иногда это превращается в сдачу крови.
А как вы распеваетесь?
По-разному, но вот одну из распевок можем вам показать. Которая, в общем-то, наверное, только в нашем коллективе, да? Потому что я, в общем-то, не слышал. Вот одна из распевок, которая направлена на филировку и точное интонирование разных интервалов. Филировка – это когда звук следует в сторону расширения или в сторону уменьшения.
На си соль ми.
Это как музыкальное произведение, вы можете с этой распевкой выступать.
Мы адаптируем все распевки под произведение, потому что все это встречается в нашей работе.
Я теперь поняла, у вас в манере исполнения хора «Крещатик» именно филировка – это фирменный стиль.
Это был конек нашего коллектива с самого момента создания. То есть то, что Лариса Бухонская заложила, мы пытаемся продолжать и идти вот этим путем.
А с чем это связано? Это вот когда мы слышим, вдруг затухает, все гаснет. Это связано, наверное, с природными явлениями.
Это означает, что музыка жива, и она дышит. Она не статична, она двигается, она живет.
Да, вот из современных это Валерий Антонюк, кантата на слова Шевченко. Это молодой композитор, но пишет очень глубокую и прекрасную музыку.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой о камерном хоре «Крещатик». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Причиной взрыва в Цхинвале стало неосторожное обращение с ручной гранатой. Об этом сообщило МВД самопровозглашенной Республики Южной Осетии. При взрыве один человек погиб, двое тяжело ранены. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии превысило 60. Около 20 человек остаются в больницах. В Нижегородской области более 32 тысяч человек оказались без электричества из-за грозы и сильного ветра. В Минске экс-кандидат в президенты Беларуси Дмитрий Ус обжаловал вынесенный ему приговор. Он был осужден на 5,5 лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков. Тихоокеанское островное государство Вануату опровергает информацию о признании им независимости самопровозглашенной республики Абхазия. В Сирии при разгоне оппозиционной акции в городе Хама сегодня были убиты не менее 44 человек. Сила применена также против демонстрантов в городе Джасам и столице Дамаске. Президент Йемена Али Абдалла Салих был ранен сегодня в столице страны Сани при обстреле сторонниками оппозиции его резиденции. Вместе с ним ранения получили несколько высокопоставленных чиновников. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич сегодня впервые предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. В Германии в первые дни июня зарегистрированы почти 200 новых случаев заражения неизвестным ранее штаммом бактерии И. коли. Новым президентом Радио Свободной Европы Радио Свобода назначен бывший член руководства CNN Стивен Корн.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки некого взоре мне обещают радости.
Русский романс в Грузии. Передача Юрия Вачнадзе.
Бедному сердцу так говорила, бедному сердцу так говорила, но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил он меня.
Аплодисменты, которые вы сейчас слышали, прозвучали во время выступления выдающейся исполнительницы старинных русских романсов Тамары Церетели в Московском Центральном Доме работников искусств. В 50-е годы Цедри был популярным местом встреч, концертов, посиделок московской творческой элиты. На висящей у знаменитого дома афиши имя Тамары Церетели было напечатано огромными буквами, а имена Козловского и Качалова удостоились лишь мелких. Кто же такая была Тамара Церетели? Певица без званий и регалий, уроженка эмеретинского села Свери, что в Западной Грузии, живущая в Москве и поющая без специфического грузинского акцента, но с особым, окутанным неповторимым шармом прононсом. Как могла грузинка так глубоко проникнуть в загадочную русскую душу, в душу страдающей от неразделенной любви русской женщины? Актер театра и кино, известный тбилисский меломан Мераб Табукашвили, можно сказать, всю свою жизнь посвятил феномену русского романса в Грузии, грузинским исполнителям, а точнее говоря, исполнительницам этого очаровательного жанра. В 1967 году Мераб буквально выпросил у тогдашнего руководства грузинского телевидения командировку в Москву, чтобы создать первую телепередачу о Тамаре Церетели.
Я в Москве, открывается дверь, и выходит Тамара Семеновна Церетели и с таким эмеретинским акцентом. Там, у нас же разные уголки Эмеретия, там Мигрелия, Кахетия, но это особенно отличается, это интонация. И он, значит, ты говоришь, из наших краев? Я говорю, да. Я был страшно поражен. Неужели это она, Тамара Церетели, которая так гениально поет русский романс? В это время зазвучал телефон, она подходит, берет трубку и говорит таким русским языком, что да, это она. Я через 5 минут был влюблен. Мы долго говорили, она мне рассказала о своей жизни, дала очень много фотографий, все это записал, и родилась передача в Тбилиси. Это был такой шум, это был залп авроры, потому что никто не знал, где она, что с ней. Проходит время, переписываемся, я лечу в Москву еще раз, я показываю эту передачу, и вдруг в апреле месяце мне звонят. Я не могу, сколько я вспоминаю, то я не могу. Что ее не стало. А я болен, страшно болен. Надо как-нибудь встать и поехать. Я не знаю, во что вылететь, и похороны. Похороны были, правда, замечательные, в Цедри, все такое. Проходит время, меня мучает мысль. Ни в коем случае ее не оставить в России. Ни в коем случае. Я лечу в Москву, это проходит уже год после ее смерти. Я взял эту урну, друзья ее, соседи по дому, они сказали, ни в коем случае не хранить урну у кровных родственников. Я говорю, за чего вы волнуетесь, я же не кровный родственник. Урна была у меня дома, целый месяц мы ждали, когда лучшее время, это апрель месяц, когда уже цветы, чтобы красиво все это было. В общем, ее похоронили в Дедубийском пантеоне. У нее сейчас чудесная могила.
Он говорил мне яркой звездою,
мрачную душу озарила, ты мне надежду в сердце вселила, сны наполняя сладкой мечтою. Улыбался, то слезы лил он, то улыбался, то слезы лил. Но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил он. Бедному сердцу счастье и грезы, страсть и восторги. Нежно он клялся, жизнь не сводится мне вечной любовью, вечным блаженством. Ее речью сердце сгубило, сладкой речью сердце сгубило. Не любила она, нет, не любила, нет, не любила.
У Мераба Табукашвили есть свое собственное объяснение популярности русского романса в Грузии.
Русский романс писали всегда профессиональные, замечательные, великие даже композиторы. А старинный русский романс – это совсем другой жанр. Их писали только талантливые, непрофессиональные музыканты. Близость грузин к России – она была всегда и должна быть. Все-таки это одна вера. Почему, так сказать, вот дух романса совпало именно с грузинской женщиной? Потому что грузинка безумно переживает, когда изменяют. Когда теряют человека, это тоже страшная трагедия. Наши женщины безумно любили этот жанр, потому что там есть тот дух, вот который изумительно ложится на природу грузинской женщины. Я сейчас говорил о Тамаре Семеновне Церетели. Вот был такой чудесный хореограф и музыкант Давид Николаевич Мачаварьян. И он, что он мне письмо оставляет на телевидении, восторженное письмо, пишет, что я, говорит, верю, что вы нам вернете Кету Джапаридзе. Я сразу помчался к ней. Это была великолепная певица. Она знала цену Тамары Семеновны Церетели. Жаль, что она поздно начала. В 1937 году Кету Джапаридзе стала лауреатом первого конкурса эстрадного. Тогда получил, кстати, и великий наш Аркадий Райкин. Ленинград его обожал. Солнечная певица, ее так и называли.
Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, не хотя вспомнишь, и время былое вспомнишь, и лица давно позабытые.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Русский романс в Грузии».
Вспомни шабильные страстные речи, взгляды так жадно звуки любимые.
Говорит тбилисский меломан Мераб Табукашвили.
Ныне здравствующая певица Нани Брегладзе, Медея Дизикури, Лили Гегелия, да и наши молодые девочки, вот они поют уже старинные романсы. Конечно, есть колоссальная разница. Вот сегодняшняя певица обязательно должна именно вложить дух сегодняшнего дня. Тамара Семеновна пела цыганские романсы, но она очищала от этой цыганщины и возвела этот жанр до классики. Эту линию очень здорово, молодец Наня, она тоже продолжает.
Ты этого хотел, считая всю ошибкой. Ты первый мне сказал, нам разойтись пора. Я встретил разрыв спокойной улыбкой, но плакала потом о прошлом до утра. И вот мы разошлись совсем, совсем чужие. Нет ожидания встреч, и жизнь мне нелегка. Осталось от твой портрет и письма дорогие, где проза кажется мелодией. Целый мир, где все напоминает мне о тебе, о нас, о счастье было. Так книгу старую отрадного зяде бывает, и над излюбленным задуматься стихом. Так не зови меня, к другому нет возврата. Разлуки ураган между нами пролетят.
В своем рассказе Мераб Табукашвили, говоря о современных грузинских исполнительницах русского романса, наряду с Нани Брегладзе и Лили Гегелия, упомянул Медею Дзидзигури. Мы договорились с Медеей о встрече, хотели побеседовать с ней о судьбе старинного русского романса в Грузии, хотелось обговорить с Медеей Дзидзигури детали этой радиопередачи. Увы, не случилось. Внезапная кончина певицы повергла всех истинных тбилисцев в шок. Она была любимицей горожан, неотъемлемой частичкой старого города. Медею почти никогда не звали сленговым грузинским вариантом ее имени Медико. Она была именно Медея. Природа доброты не терпит согласных. Послушайте, как удивительно она поет знаменитый романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» на грузинском и на русском.
Хризантемы без цапоты,
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Русский романс в Грузии». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Перебродивший, золотой, густой, как мед, кумыс. Здоровым силу, а больным он жизнь дает, кумыс. В горячий день, когда в степях стада пасет народ, бывало, только грузный бай сидит и пьет кумыс. Из Джамбула. В рубрике «Красное сухое» разговор о Казахстане. Со мной в пражской студии казахский журналист Мерхат Шарипжанов. Мерхат, у вас есть детские впечатления, связанные с алкоголем, семейные впечатления?
Ну, я думаю, как у любого человека, выросшего в Советском Союзе, от Бреста до Владивостока, от Таймыра до Кушки, у всех было одинаковое впечатление алкоголя. Ну, и все пили. Мое детство пришлось на 60-е, 70-е. Отец мой был журналист, человек творческий, писатель. Естественно, были посиделки, выпивки. Это была другая выпивка, это были другие. В основном это были 40-градусная вот водка, общевойсковая. Вина, винами там не баловали. Грузинские, молдавские вина, это было где-то там на Олимпах, а простой народ, в общем-то, пользовался тем, что представляли среднеазиатские заводы.
И какие же у вас воспоминания? Сладкие, полусладкие, сухие?
Сам я начал выпивать гораздо позднее, естественно, но вино, которое я пил, ну, уже будучи отроком, оно, в принципе, не отличалось. Ну, это было и сухое, и сладкое. Я пробовал все, чтобы познать, что это такое, но это было не совсем то, что я пью сегодня.
На воображаемой алкогольной карте Азии Казахстан занимает достойное место?
Я думаю, достойное, если мы будем говорить о том, сколько производится алкоголя и какого качества. Казахстанские ликероводочные заводы и есть почти практически в каждом областном центре. В Усть-Каменогорске вот знаменитая фабрика «Адиль», она занимала неоднократно места, первые, там, ведущие места в этих конкурсах на постсоветском пространстве. Водка казахстанская славится, пользуется спросом как в Сибири, так и в других среднеазиатских государствах сегодняшних. Но если говорить о вине, вина хорошие более-менее в Казахстане производятся только в Заилийском Алатау, где более-менее хорошие виноградники, это Алматинская область, Тургень. Вот тургеневские вина хорошо идут, и, в принципе, ну, их можно пить.
Судя по вашим словам, вы алкогольный или водочный патриот Казахстана?
Нет, я не патриот, я знаю, что на этом люди делают большие деньги, народ пьет, ну, не то чтобы патриот, но я знаю, что... Я давно не живу в Казахстане, уже патриотом я не могу себя считать, но я называю вещи своими именами, я знаю, что, допустим, если я приезжаю в Киргизию, например, то виноводочные продукты Казахстана там знают.
Россия оказала алкогольное влияние на Казахстан, водочное, самогонное, винное, сивушное.
Казахстан – это ведь понятие такое растяжимое, это же огромная территория, населенная представителями 180 национальностей, причем это не так, чтобы там 20-30 человек, мы говорим о десятках тысяч перед распадом Советского Союза казахи представляли только 37% населения. Сегодня 55%, а все остальные народы как бы традиционно имеют культуру, которая связана с алкоголем. Ну и казахи сами тоже сегодня делят. Я уже отмечал, это и возрастные категории, те, кто выросли в советские времена. Это элита, которая выезжает за границу. И, например, дистрибьюторы французских вин, очень хороших, сегодня есть, официально зарегистрированы и пользуются большим спросом в Алмате, в Астане, в Караганде. Но не во всех областных центрах.
Все-таки большой брат дал уроки алкогольные младшему брату?
Я думаю, наверное, дал, потому что это же был общий дом советский, как бы там все. Я вырос в городе, где было огромное количество, по-моему, штук 7 заводов всесоюзного значения, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны. Естественно, основная масса населения в этом городе, Усть-Каменогорске, это были рабочие этих заводов. Ну, естественно, там, где есть рабочие, там есть и свои какие-то понятия об алкоголе.
В казахстанской прессе я встретил заметки, статьи, где не без гордости говорится, я цитирую, «емкость алкоголя алкогольного рынка увеличивается». Есть чем гордиться?
Я не знаю, гордиться или нет, но я знаю, что заводы развиваются и улучшают продукт. Например, если говорить о пиве, разнообразное количество сортов пива вот в Казахстане производится очень хорошего качества. Вот мы с коллегой Фрэнком Уильямсом как-то были в Астане, в Алмате, он был страшно удивлен. Очень хорошего качества пива по очень хорошим ценам и отличное обслуживание.
Пока что в нашем разговоре слово «кумыс» звучало только в стихах Джамбула. Вам лично какой кумыс больше по душе, из кобыльего молока или из верблюжьего?
Ну, вопрос немножко неправильный, потому что то, что мы называем верблюжьим молочным продуктом, это называется шубат. А кумыс, он только из кобыльего молока. Шубат, я к нему не привык, потому что я вырос в той части Казахстана, где шубат не так популярен. Шубат хорош, но он не так резок. Что касается кумыса, его хорошо пить по настроению, конечно. Я его не могу пить в городе. Мне, чтобы пить кумыс, надо ехать в аул, поездить на лошади, как-то войти в эту сферу. Но мне нравится кумыс кобыль.
Какова вот все-таки суть этой кумысной культуры?
Человек, который попробовал и понял, что это такое, он с удовольствием его пьет, потому что, во-первых, ну, кочевник, живет, борется с природой. В казахстанские степи, это вы знаете, зимой минус 40, летом плюс 40, эти перепады. И это дает, в общем-то, большой такой, не то чтобы лекарство, это как бы то, что мы сегодня называем energy drink. В Европе вы покупаете там Red Bull и так далее, тут примерно то же самое.
На духовном портале Казахстана я прочел вот такое сообщение. В Актюбинской области все чаще проводятся безалкогольные свадьбы. Ну, неужели правда?
Я думаю, правда, потому что, ну, если две свадьбы безалкогольные прошли, это уже много. Почему они есть? Потому что все-таки поколение новое растет. Сегодня Казахстан, сами казахи очень разношерстные. Есть люди, которые вспомнили не просто свои корни, а отдают детей в мадресе, в религиозные школы, и, значит, сами становятся более мусульманами, чем они были раньше. Какие-то свадьбы есть, но любое количество – это всегда больше, чем было. Я только что сказал, в Актюбинске. Актюбинск, в принципе, очень русифицированный город, очень близко стоит к границам России. Там очень много русскоязычного населения. Я думаю, что если там, может быть, 2-3 свадьбы было, это уже очень много.
Мусульманская вера не мешает казахам выпивать?
Это то же самое, что спросить, не мешает ли истинному христианину грешить? Любой человек грешен, да? Ну, наверное, не мешает, если пьют люди-то.
Вы сказали о том, что в Казахстан завозят теперь французские марочные вина, итальянские. Кто пьет вина, хорошие вина в Казахстане?
А есть категория людей, особенно вот финансовый центр, это Алмата, бывшая столица Астана. Есть категория очень богатых людей, есть люди, которые, ну, как средний класс какой-то уже выработан, которые каждое лето ездят в ту же Италию, во Францию. Если вы пройдетесь по Варшавской площади вечером, то увидите очень много азиатов, говорящих на русском языке, это как обычно казахи. Вот просто люди стали ездить, стали видеть и стали пробовать на вкус и понимать, разбираться в этом, вот они и покупают.
Новые казахи предпочитают вино?
Да, думаю, особенно новые казахи не те, которые в 90-х сформировались, а вот ближе к нашему времени это все-таки вино, да.
В самом начале передачи я прочел стихи Джамбула о кумысе, о том, что в советском Казахстане
кумыс пьют не только богачи, но и бедняки. Другие поэты воспевали кумыс?
Я не припомню, если честно. О кумысе именно мне не встречалось. Я бы, например, сам, как человек, иногда пишущий стихи, наверное, написал бы о кумысе. Вот. Или на казахском языке, или на русском. Но для этого я должен сидеть там на лошади, пройтись по местам своего детства, войти в это, попробовать кумыс, отдохнуть в березовой роще где-нибудь на Алтае, где я вырос. И тогда, возможно, о кумысе я бы и написал.
Но ты дождался, наконец, великих дней, кумыс, когда народ, простой народ, сел на коней, кумыс. Прогнал он баев навсегда и взял себе стада, а с ними мясо и руно, и дар степей, кумыс. Из Джамбула. В рубрике «Красное сухое» казахский журналист Мерхат Шарипжанов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».